Владимир Набоков. Романы. Первая дорожка 6-й кассеты. Но Хью Персон не сдался. Обутый в настоящие сапоги, с альпенштоком в руках и жевательной резинкой во рту, он снова пошел с ними на следующее утро. Он поставил условием, что сам себе выберет темп и что они нигде не будут его ждать, и дошел бы до канатной дороги, если бы не сбился с пути и не попал, в конце концов, на заросшую колючим кустарником лесосеку, где дорога обрывалась. Предпринятая через день-другой еще одна попытка оказалась более успешной. Он почти дошел до альпийских лугов, но тут переменилась погода, все окутал сырой туман, и он 2 часа одиноко стучал зубами в вонючем коровнике, выжидая, пока из клубящихся паров снова покажется солнце. В другой раз он вызвался нести новую пару лыж, только что ею купленную. Странные рептильно-зеленого цвета полоски из металла и фибергласса. Их сложные крепления явно приходились ближайшей роднёй тем ортопедическим средствам, с помощью которых передвигаются калеки. Когда ему было позволено взвалить эти драгоценные лыжи на плечо, они показались ему волшебно легкими, но скоро отяжелели, как малахитовые глыбы, и он их волок следом за Армандой, шатаясь, словно клоун, помогающий менять реквизит на цирковой арене. Груз у него был выхвачен, как только он присел отдохнуть, а взамен предложен бумажный пакетик, 4 небольших апельсина, который он оттолкнул, не глядя. Персон наш был упрям, а кроме того безумно влюблен. Стихия волшебной сказки, казалось, заливала готической розовой водицей все усилия взять приступом бастионы ее дракона. На следующей неделе он в крепость проник и стал меньшей для нее докукой. Глава 15. Потягивая ром на залитой солнцем террасе кафе «Ледник», чуть ниже приюта «Дракониты», слегка опьяненный алкоголем, замешанным на горном воздухе, Хью весьма самодовольно поглядывал на лыжное поле. Чудное зрелище после всей этой водицы с острова, именующего себя «Майкой», и впитывал блеск горнолыжных трасс, синеву следов елочкой на снегу, многоцветие фигурок, словно случайным мазком, намеченных на слепящей белизне рукой фламандского мастера. Он подумал, что этот вид можно бы прекрасно использовать для суперобложки «Пленника креплений», автобиографии знаменитого лыжника, рукопись которой, тщательно исправленную и дополненную множеством издательских рук, он недавно готовил к печати, ставя вопросительные знаки, как он сейчас вспомнил, против таких терминов, как «гудилес» или «веден рум». Сноска. Написаны горнолыжные термины, обозначающие особого вида повороты. Конец сноски. Примечание. «Рум» в англоязычных странах – корректорский знак. Команда типографу «снять курсив» и набрать слово прямым шрифтом. Конец примечания. Забавно за третьей рюмкой глядеть на всех этих нарисованных человечков, снующих туда-сюда, теряющих кто лыжу, кто палку, или победно завершающих вираж в брызгах серебряной пыли. Хью Персон, перейдя теперь на вишневую водку, стал думать, хватит ли ему сил заставить себя последовать ее совету. Такой большой, славной, спортивной янки и не умеет кататься на лыжах, и превратиться в одну из тех фигурок, что, лихо согнувшись, летят с горы. Или он навечно обречен вновь и вновь принимать беспомощную позу неуклюжего новичка, который, рухнув в снег, долго лежит на спине, напрасно изображая безмятежного ленивца. Растерянным и влажным оком он никак не мог найти в толпе лыжников силуэт Арманды. Однажды он был уже уверен, что ее отыскал. Она парила и мелькала в своей красной куртке с непокрытой головой, очаровательная до безумия. «Вон, вон она! А теперь тут!» Подскакивает на трамплине, стремительно приближается, исчезает на мгновение за бугром и вдруг превращается в пучеглазую незнакомку. В этот самый миг, шурша блестящим зеленым нейлоном, она появилась с другой стороны террасы. Она несла в руках лыжи, но еще не сняла своих замечательных ботинок. Он потратил достаточно времени на изучение швейцарской лыжной экипировки в витринах магазинов, чтобы знать, что кожу заменили пластики, а шнурки – твердые застежки. «Первая девушка на Луне», — сказал он, указывая на ее ботинки, — «если бы они так плотно не сидели на ногах, она пошевелила бы внутри пальцами, как обычно поступают женщины, когда кто-нибудь хвалит их обувь, улыбающиеся пальчики вместо гримаски губ». «Послушай», — сказала она, разглядывая свои манштейновские сексоходы, их невероятное название, «я лыжи оставлю здесь, переобуюсь, и мы с тобой спустимся вдвоем». Я поссорилась с Жаком, и он ушел со своими дорогими дружками. Слава богу, все кончено. Примечание. Манштейновские сексоходы, от немецкого «манштейн» — «лунный камень». Сравните название известного романа Коллинза. Конец примечания. Сидя напротив него в божественной кабине подвесной дороги, она удовольствовалась сравнительно учтивой версией того, что позже поведала ему во всей красочности мерзких деталей. Жак требовал, чтобы она присутствовала на мастурбационных сеансах, которые он проводил с близнецами Блейк у них на даче. Раз он уже заставил Джейка показать ей свою снасть, но она, топнув ножкой, призвала их к порядку. Теперь Жак поставил ей ультиматум. Или она будет участвовать в их гадких играх, или он отказывается с ней спать. Она готова быть сколь угодно современной, и в социальном смысле, и в сексуальном, но это, по ее мнению, грубо, оскорбительно и старо, как древняя Греция. Кабина так и парила бы в голубом сиянии не хуже райского, если бы могучий служитель не поймал ее прежде, чем она повернула обратно в вечность. Они вышли. Под навесом, где машина творила свою скромную, нескончаемую работу, царила весна. Чопорно извинившись, Арманда на минуту исчезла. На заросшем одуванчиками лугу паслись коровы. Из ближайшего буфета раздавалась радиомузыка. В застенчивом трепете молодой любви Хью мучился мыслью, можно ли будет ее поцеловать, если они остановятся отдохнуть на каком-нибудь извиве тропинки. Да, он попробует, как только они достигнут пояса рододендронов, где, вероятно, сделают привал. Она, чтобы снять куртку, он, чтобы вынуть камушек из правого ботинка. Рододендроны и можжевельник давно сменились ольховником, и знакомый голос отчаяния стал внушать Персону, что камушек и мотыльковый поцелуй лучше отложить до другого раза. Когда они дошли до ельника, она остановилась, осмотрелась по сторонам и сказала столь же обыденным тоном, как если бы предлагала собирать грибы или ягоды. «А теперь займемся любовью. Вон за теми деревьями есть симпатичная полянка с мхом. Никто не помешает, если не тянуть». Нужное место было отмечено апельсиновой кожурой. В порядке подготовки, какое требовала его нервическая плоть, просьба не тянуть была ошибкой. Он попробовал ее обнять, но она рыбьим движением вывернулась и уселась на кустике черники, стаскивая из себя башмаки и брюки. Вдобавок ко всему, его неприятно поразила рифленая фактура ее черных рейтуз грубой вязки, которые она носила подлыжными брюками. Спустить их она согласилась только до необходимого уровня. Не целовать себя, ни даже полоскать ей бедра она не позволила. «Ну, значит, не везет», — в конце концов сказала она, но стоило ей, приподнявшись и натягивая рейтузы ненароком, к нему прижаться, как он моментально обрел силы и исполнил все, что от него требовалось. «Ну, а теперь домой», — обронила она обычным голосом сразу, как только дело было сделано, и они в молчании стали быстро спускаться дальше. За следующим поворотом тропинки внизу показались первые сады Витта, а еще ниже можно было разглядеть сверкающий ручеек, лесной склад, скошенные поля, коричневые домики. «Ненавижу вид», — сказал Хью, — «ненавижу жизнь, ненавижу себя, ненавижу эту старую мерзкую скамейку». Она остановилась, чтобы взглянуть, куда указывает его гневный палец, и он ее обнял. Сперва она попробовала уклониться от его губ, но он отчаянно настаивал. Внезапно она уступила. И тут произошло маленькое чудо — дрожь нежности — подернула рябью ее черты, словно ветерок отражение в воде. На ресницах ее блестели слезы, плечи дрожали в его объятиях. Этому мигу нежной муки больше не суждено было вернуться, вернее, ему не дано будет времени, чтобы повториться по завершении цикла, заданного его собственным ритмом. И все же это короткое содрогание, в котором она растаяла вместе с солнцем, вишневыми деревьями, прощенным пейзажем, задала ноту для его нового существования, подразумевающую, что как бы все в порядке, несмотря на ее припадки дурного настроения, глупейшие капризы, грубейшие требования. Именно этот поцелуй, а не то, что ему предшествовало, и был интимным началом их романа. Она высвободилась, не произнося ни слова. Долгая вереница детей, замыкаемая наставником, поднималась им навстречу по крутой тропинке. Один из школьников вскарабкался на круглый валун и спрыгнул вниз с радостным визгом. «Здравствуйте!» — сказал учитель, проходя мимо Арманды и Хью. «Привет, если не шутите», — отозвался Хью. «Он, наверное, решил, что ты ненормальный», — сказала она. Миновав рощицу на берегу и перейдя через мост, они дошли до задов Витта, откуда, срезав напрямик по перекопанному и грязному склону между недостроенными дачами, добрались до виллы Настя. На кухне Анастасия Петровна ставила цветы в вазу. «Мама, иди сюда!» — закричала Арманда по-русски. «Жениха привела». Глава 16. В Витте был новый теннисный корт. Однажды Арманда вызвала Хью на бой. Сон со времен детства с его ночными страхами всегда был проблемой для нашего Персона. Проблемой двоякой. Иногда он часами должен был угождать черному автомату с помощью автоматического повторения какого-нибудь подвижного образа. Это была одна беда, но еще большее мучение доставляло ему то полубезумное состояние, в которое он погружался, когда, наконец, засыпал. Он не мог поверить, что не для него одного ночь сотрясается от грубых и нелепых кошмаров, оставляющих за собой еще и дневную тень. Не случайные дурные сны, рассказанные время от времени его друзьями, не весь ранжир фрейдистских сонников с их веселенькими разъяснениями, ничто не могло сравниться с усложненной злостностью его почти еженочных опытов. Первую проблему он еще в отрочестве пытался разрешить с помощью хитроумного метода, который действовал лучше всяких таблеток. Слишком слабые давали недолгий сон, чересчур сильные выпускали на волю рой чудовищных видений. Метод, на который он набрел, заключался в мысленном воспроизведении с точностью метронома теннисной партии. Теннис был единственной игрой, доступной ему и в юности, и в 40 лет. Играл он не просто сносно, а с какой-то даже раскованной изысканностью, которую много лет назад перенял от своего кузена, лихого малого, тренера школы в Новой Англии, директором которой был его отец. И к тому же изобрел удар, какого ни Гай, ни зять Гая, еще лучший профессионал, не могли ни повторить, ни принять. В нем было нечто от искусства для искусства. Таким ударом нельзя отбить мяч после неуклюжего низкого отскока. Он требует идеально уравновешенной стойки, труднодостижимой на бегу, и сам по себе победы не обеспечивает. Удар Персона делается напряженной и твердой рукой, сочетая силу драйва с вязкой-подрезкой, так что мяч словно льнет к ракетке, пока не отрывается от нее. Соприкосновение происходит у верхнего края ракетных жил. Причем игрок должен далеко отстоять от летящего мяча и как бы к нему тянуться. Отскок достаточно высокий, чтобы верхняя часть ракеты не подкручивала мяч, а плотно к нему приклеивалась, направляя его по четкой траектории. Если мяч недостаточно плотно прилипает к жилам или попадает на середину овала, то получается самая обычная смазанная медленная свеча, которую легко отбить. Но если удар произведен правильно, он отзывается сухим хрустом в предплечье, и мяч точнёхонько отлетает на предуготовленную для него точку у задней линии, прилипая к земле точно так же, как к жилам ракеты при самом ударе. Сохраняя заданную ему скорость, мяч едва отрывался от площадки, и Персон думал, что путем огромной бесконечной тренировки его можно заставить вовсе не отскакивать, а катиться с молниеносной скоростью по поверхности корта. Отбить же не отскочивший мяч еще никому не удавалось, и такие удары пришлось бы в скором времени запретить как нарушение спортивных приличий и правил. Но даже в грубом исполнении самого изобретателя удар бывал иногда восхитителен. Принимая удар Персона, противник обычно мазал самым смехотворным образом, потому что низкий мяч невероятно трудно даже не послать в цель, а просто отбить. Гай с Гайером, зятем, всегда удивлялись и досадовали, когда Хью удавался его клейкий удар, что, к сожалению, случалось нечасто. Он мстил тем, что не говорил озадаченным профессионалам, пытавшимся воспроизвести этот прием, добиваясь лишь слабого подобия, что весь фокус не в резкости, а в вязкости удара, и даже не в самой вязкости, а в точном соединении мяча с ракетой у верхнего края ее жил, а также в твердом движении руки. Хью годами мысленно пестовал этот удар еще долгое время после того, как шансы его использовать свелись к 2-3 попыткам в какой-нибудь жалкой схватке. На самом деле, в последний раз он удался ему в Витте в игре с Армандой, после чего та убежала с корта, и обратно ее было не дозваться. Чаще всего он прибегал к нему как к снотворному. На этих ночных тренировках перед погружением в сон он чрезвычайно усовершенствовал свой удар. Например, сократил время на подготовку к нему, принимая сильную подачу, а также научился его зеркальному воспроизведению при ударе слева вместо того, чтобы бегать как дурак за мячом. Стоило ему поудобнее пристроить щеку на мягкой прохладной подушке, как по руке пробегала знакомая дрожь уверенности, и он уже без остановки играл одну партию за другой. В запасе имелись и дополнительные изюминки, вроде ответа на вопрос сонного репортера «Подрезай, но не закручивай», или переполненного маком кубка Дэвиса, который он, победитель, принимал в блаженном тумане. Почему он перестал пользоваться этим средством от бессонницы, женившись на Арманде? Ведь не потому, что она раскритиковала любимый его удар как оскорбительный и совершенно неинтересный. Неужели интимные чары странного снотворного разрушила новизна разделенной постели? Или, может быть, соседство чужого мозга, гудящего под боком? Возможно. По крайней мере, он перестал и пытаться, убедив себя, что одна-две бессонные ночи в неделю для него безобидная норма, а в остальные довольствовался тем, что просматривал события дня, тоже по-своему автомат, заботы и горести обыденной жизни, изредка расцвеченные павлиньей радугой, тем, что тюремные психоаналитики называют сексом. Говорил ли он, что вдобавок к бессоннице страдает синдромом снобоязни? Было чего бояться. По части повторяемости кошмарных сюжетов он мог бы состязаться с самыми выдающимися душевнобольными. Иногда ему удавалось в черне восстановить сюжет с вариантами, которые, сменяя один другой в пространственно организованной последовательности и различаясь лишь незначительными деталями, расцвечивали фабулу, вводили еще какую-нибудь новую отвратительную ситуацию, но всякий раз воспроизводили одну и ту же, вне их несуществующую историю. Выслушаем омерзительную ее часть. Один эротический сон с идиотской настойчивостью повторялся в течение нескольких лет и до, и после смерти Арманды. В этом сне, отвергнутом психоаналитиком, странный тип, сын цыганки и неизвестного солдата, как слишком прямолинейный, ему предлагалась спящая красавица на украшенном цветами блюде с набором разложенных на подушечке инструментов в придачу. Последние различались длиной и шириной, хотя число их и ассортимент менялись от раза к разу. Тщательно в ряд бывали уложены резиновое орудие с лиловой головкой длиной в ярд, толстый короткий блестящий лом, потом что-то похожее на длинный вертел с нанизанными на него кусочками сырого мяса, чередующегося с прозрачным жиром и тому подобное. Примеры, выбранные наугад. Отдавать чему-либо предпочтение, кораллу, бронзе или этой ужасной резине, не было никакого смысла, ибо какой бы он ни выбрал инструмент, тот начинал изменять размеры и форму и никак не подходил к его собственному анатомическому устройству. В критический момент он обламывался или распадался на две половины между ног или, скорее, между костей более или менее расчлененной дамы. Со всей силой антифрейдистской убежденности он хотел бы подчеркнуть: ни с чем испытанным в сознательной жизни эта пытка сновидением не имела ничего общего ни в прямом, ни в символическом смысле. Эротическая тема была просто одной из многих, подобно тому, как мальчик для забавы не более чем случайный каприз по отношению ко всему написанному серьезным, даже слишком серьезным писателем, пародировавшимся в одном недавнем романе. Во время других, не менее зловещих ночных испытаний, он пытался каким-то образом остановить или направить в другую сторону струйку зерна или мелкого гравия, вытекающего через проеху в пространстве, но ему страшно мешали всевозможные паутинообразные, нитевидные, игольчатые частицы, хаотические бугры и пустоты, крошащийся мусор, раскалывающиеся колоссы. И, в конце концов, он оказывался погребенным под грудами этой дряни, и это была смерть. Менее страшными, но, вероятно, более опасными для мозга были кошмары с обвалами, посещавшие его обыкновенно на грани пробуждения, когда образы их оборачиваются словесным паводком в долинах Одеяла, чьи округленные серые кручи, изумленные скалы, потому заслужили такое название, что из-за темных выпучиваний нечто выпученное, вытаращенное, французский неологизм, кажутся как бы оскаленными и озадаченными. Сновидец – идиот, не лишенный животной хитрости. Неисправимый изъян его сознания сродни с потычки в скороговорке «риск скорби укор». Ему было сказано: «Напрасно вы не обратились к вашему психоаналитику сразу, как только кошмары стали усиливаться». Он ответил, что у него во владении нет такового. Доктор терпеливо разъяснил, что употребил местоимение не в притяжательном смысле, а как бы по-домашнему. Например, в объявлениях пишут: «Обращайтесь к вашему бакалейщику». А что Арманда? Она когда-нибудь советовалась с психоаналитиком, если речь идет о миссис Персон, а не о кошке или ребенке, то ответ будет «нет». В юности она, кажется, интересовалась необуддизмом и подобного рода вещами. В Америке новые друзья пытались заставить ее пройти курс, как вы говорите, анализа. Она отвечала, что, может быть, попробует, когда закончит свои восточные студии. Ему было указано, что ее назвали по имени лишь с целью создания интимной атмосферы. Всегда так делается. Не далее, как вчера, например, удалось заручиться полным доверием одного узника, которому было сказано: «Расскажи лучше дяде свои сны, а не то получишь вышку». Нужно еще, между прочим, довыяснить, проявлялась ли у Хью, или, вернее, у мистера Персона, в сновидениях агрессивное влечение. Нужно, между прочим, сначала выяснить значение самого термина. Скульптор может сублимировать агрессивное влечение, круша молотком и долотом неодушевленный предмет. Особенно благоприятную возможность освободиться от агрессивного влечения предоставляет хирургия. Один уважаемый, хотя и не всегда удачливый хирург, раз в частной беседе признался, как трудно сдержаться во время операции и не начать резать все, что подвернется под руку. У каждого с детства подспудно накапливается какое-то напряжение. Не надо этого стыдиться. Появление похоти при половом созревании – не что иное, как вытеснение влечения к убийству, обычно удовлетворяемого во сне, а бессонница – это просто боязнь узнать о своей бессознательной жажде секса и крови. Около 80% сновидений взрослых мужчин эротические. Смотри работы Клариссы Дарк, в одиночку обследовавшей около 200 здоровых заключенных. Число ночей, проведенных в спальном корпусе центра, им, разумеется, зачли. И что же? У 178 наблюдались мощные эрекции во время фазы сна, именуемой гарем, которая сопровождается сновидениями, вызывающими похотливое вращение зрачка, нечто вроде внутреннего поглаживания. Между прочим, с каких пор мистер Персон стал ненавидеть миссис Персон? Нет ответа. Может быть, ненависть входила в их отношения с самого начала? Нет ответа. Он ей когда-нибудь дарил свитер с отложным воротником? Нет ответа. Не был ли он раздражен, когда она сказала, что воротник жмет ей горло? «Если вы сейчас же не перестанете лезть ко мне со всей этой мерзкой чушью, — сказал Хью, — меня стошнит». Глава 17. Будем говорить о любви. Какие действенные слова, какие стрелы хранятся там, в горах, в подобающем месте, в особых тайниках гранитного сердца, за стальными стенами, замаскированными под окружающие пятнистые скалы. Но когда В недолгие дни ухаживания и женитьбы дело доходило до объяснения в любви. Хью Персон не знал, где найти слова, трогательные и убедительные, от которых на ее суровых темных глазах заблестят яркие слезы. И, напротив, на какое-то слово, оброненное без претензий на пронзительность и поэзию, на какую-нибудь самую расхожую фразу, эта сухая, глубоко несчастная женщина вдруг отзывалась истерией счастья. Сознательные попытки проваливались. Если иногда случалось, что в момент уныния он, оторвавшись от книги, без всяких эротических намерений, шел в ее комнату и, упираясь в пол коленями и локтями, начинал к ней ползти, словно спустившийся с дерева и впавший в выступление представитель неизвестного науки вида ленивцев, то Армандо холодно показывала ему, чтобы он встал и перестал валять дурака. Самые пылкие обращения, какие он мог придумать: «Моя принцесса, моя любимая, мой ангел, моя антилопа, мой резвый зверек», лишь приводили ее в отчаяние. «Почему, — вопрошала она, — ты не можешь говорить со мной по-человечески, как воспитанный мужчина с дамой? Почему ты должен всегда поясничать? Почему ты не можешь говорить всерьез, просто и нормально?» «Но что может быть ненормальнее любви?» — отвечал он. «Нормальная жизнь — это бред. Нормальные люди над любовью смеются». Он пытался поцеловать подол ее юбки, укусить складку на брюках, подъем, палец ее разъяренной ноги. Но чем сильнее он присмыкался, бормоча своим немузыкальным голосом, как бы самому себе на ухо, слюнявые, редчайшие, экзотические, обычные слова, обозначающие все и ничего, тем больше простое объяснение в любви превращалось в пародию на брачные танцы или птиц, исполняемые одним петушком без всякой курочки на горизонте. Длинная шея выпрямляется, потом сгибается, словно ныряет вниз. Снова прямая шея. Он стыдился самого себя, но не мог остановиться, и она не могла этого понять, ибо он в таких случаях никогда не умел найти верных слов, принести в клюве нужную травинку. Он любил ее, несмотря на ее полную непригодность быть любимой. У Армандо было много тяжелых, хотя и не столь уж редких черт характера, которые он воспринимал как безумные ключи к разумному ребенку. Она кричала на свою мать по-русски «скотина», не зная, конечно, что после отъезда с Хью за океан, за смертью, больше никогда ее не увидит. Она любила устраивать тщательно продуманные вечера, и каков бы ни был срок давности той или иной изящной ассамблеи, 10-15 месяцев назад или еще раньше, до свадьбы в доме матери в Брюсселе или в Витте, каждая вечеринка, каждая тема, с ней связанная, навсегда сохранялась в звенящем морозе ее чисто прибранного сознания. Приемы эти мерцали в ее памяти, как звезды на занавесе пульсирующего прошлого. А гости представлялись ей дальними форпостами на границах ее собственной личности, уязвимыми, плохо защищенными и потому заслуживающими ностальгического уважения. Если Джулия или Юния, между прочим, замечали, что незнакомы с Ша, художественным критиком, шурином покойного Шарля Шамара, хотя и Джулия, и Юния, как значилось в ее анналах, встречались с ним у нее на вечеринке, она могла очень разозлиться и, презрительно растягивая слова, изобличала ошибку. Потом, изгибаясь, словно танцевала танец живота, и добавляла: «Тогда вы, наверное, забыли и птифуры от отца Игоря, какой-то особый магазин, которые вам так понравились». Примечание. Отец Игорь. Контаминация двух названий. Опера «Бородина», «Князь Игорь» и романа Бальзака «Отец Горио». Конец примечания. Хью впервые в жизни имел дело с таким ужасным характером, с таким болезненным эгоизмом, с такой на себе замкнутостью. Джулия, катавшаяся с ней на лыжах и коньках, говорила, что она душка, но большинство женщин относились к ней скептически и, болтая по телефону, посмеивались над ее довольно жалкими приемами нападения и защиты. Если кто-нибудь начинал говорить «за 2-3 дня до того, как я сломала ногу», она врывалась в разговор с торжествующим «а я в детстве сломала обе ноги». К мужу она при людях по каким-то таинственным причинам обращалась ироническим и вообще весьма неприятным тоном. У нее были странные причуды. В последнюю ночь их медового месяца в Стрезе, издательство настаивало на его возвращении, она вдруг решила, что именно последние ночи в гостиницах без пожарных лестниц статистически наиболее опасны, а их гостиница, массивная и старомодная, действительно выглядела весьма горючей. Телевизионные продюсеры почему-то считают, что ничего нет более фотогеничного и впечатляющего публику, чем добрый пожар. Насмотревшись новостей по итальянскому телевидению, Армандо не то притворилась, она любила казаться интересной, не то действительно была взволнована одним таким бедствием, показанным на местном экране. «Маленькие язычки, как слаломные флажки, большие, как нежданные дьяволы, пересекающимися дугами хлещет вода, как из сотни барочных фонтанов, бесстрашные пожарные в блестящих прорезиненных комбинезонах отдают бессмысленные команды в этой фантасмагории дыма и разрушения». Конец. Первой дорожки шестой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету. Вторая дорожка шестой кассеты. В ту ночь в Стрезе она потребовала, чтобы они прорепетировали, он в спальных трусах, она в пижаме чудо-дзюдо, акробатическое бегство сквозь бурю и мрак, спустившись по олиповатому фасаду гостиницы с 5-го этажа на 3-й, а оттуда на крышу галереи, окруженную качающимися протестующими деревьями. Тщетно Хью пытался ее урезонить. Наша буйная скалолазка уверяла его, что все это можно проделать, используя для опоры различные гипсовые украшения, щедро разбросанные выступы и маленькие решетчатые балкончики, будто специально приготовленные для безопасного спуска. Она приказала Хью следовать за ней и светить сверху электрическим фонариком. Предполагалось также, что он не будет от нее отдаляться, чтобы при необходимости поддержать ее на весу, если ей надо будет вытянуться во весь рост и нащупать босой ногой следующую ступеньку. Хью, обладая сильными передними конечностями, был, однако, на редкость неприспособленным человекообразным. Он совершенно испортил все дело. Он застрял на карнизе прямо под их балконом. Свет от его фонарика беспорядочно порхал по небольшому участку фасада. Потом фонарик выпал у него из рук. Со своего насеста он взывал к ней, умоляя вернуться. Под его ногой вдруг неожиданно распахнулся ставень. Хью удалось залезть обратно на свой балкон, откуда он продолжал выкликать ее имя, хотя теперь-то уж был абсолютно убежден, что она погибла. А Армандо тем временем пребывала в одной из комнат 4-го этажа, где в конце концов и нашел ее Хью. Закутанная в одеяло, она мирно покуривала, разлегшись на постели неизвестного мужчины, а тот читал журнал, сидя в кресле возле кровати. Ее сексуальные странности приводили Хью в отчаяние. За время путешествия он с ними успел познакомиться, а когда капризная новобрачная обосновалась в его нью-йоркской квартире, ее прихоти стали частью домашнего обихода. Арманда постановила заниматься любовью всегда в одно и то же время, перед вечерним чаем в гостиной, словно на воображаемой сцене, сопровождая процесс непрекращающейся болтовней. Причем оба партнера должны быть приодеты. Он в своем лучшем костюме при галстуке в горошек, она в элегантном глухом черном платье. Как уступка природе разрешалась приспускать нижнее белье, но самым незаметным образом, не прерывая беседы ни малейшей паузой. Нетерпение объявлялось непристойным, какое-либо обнажение чудовищным. Приготовления, без которых бедняге Хью никак было не обойтись, следовало скрывать с помощью газеты или книги, взятой с журнального столика, и горе ему, если во время самого действа он морщился или совершал какой-нибудь промах. Но еще неприятнее, чем скатавшееся белье, страшно давящее в защемленном паху или шуршащее соприкосновение с гладкой броней ее чулок, была необходимость, полусидя в перекрученном положении на неудобном диванчике, непрерывно вести пустой разговор о знакомых политике, знаках зодиака, прислуге, тем временем доводя пикантную работу, проявления спешки запрещались категорически, до последних содроганий. Хью, отличаясь умеренной мужской силой, наверное, не перенес бы пытки, если бы она более тщательно, чем ей казалось, скрывала возбуждение, в какое ее приводил контраст между воображаемым и действительным. Контраст, как бы там ни было, наделенный своего рода художественностью. Особенно, если вспомнить обычаи некоторых дальневосточных народов, сущих простофиль во многих других отношениях. Однако еще больше его поддерживало ни разу не обманутое ожидание того момента, когда гримаса ошеломленного восторга начнет постепенно придавать идиотическое выражение ее родным чертам, как бы она ни пыталась сохранить светский тон. В некотором смысле он даже предпочитал обстановку гостиной, той еще более ненормальной ситуации, когда она, желая изредка, чтобы он ею обладал в постели, под одеялом, тем временем разговаривала по телефону, сплетничая с подругой или разыгрывая какого-нибудь незнакомого мужчину. Способность Персона прощать все это, находить разумные объяснения и так далее, делает его для нас еще милей. Но иногда, увы, вызывает и откровенный смех. Например, он убеждал себя, что раздеваться она отказывается, потому что стесняется своих маленьких надутых грудок и шрама на бедре, оставшегося после падения на лыжах. Глупый Персон. Была ли она ему верна в течение месяцев брака, проведенных в легкомысленной, распущенной, веселой Америке? Первую и последнюю зиму своего замужества она несколько раз ездила без него кататься на лыжах в Аваль и в Чуд, Колорадо. Примечание. Аваль, Квебек и Чуд, Колорадо. В контексте обыгрывается перекличка этих названий с английским «аваланч», «лавина», мифологическим «авалон» у древних кельтов, «Потусторонний мир, остров блаженных» и французским «падение». Конец примечания. Оставаясь один, он запрещал себе воображать банальности измены, как она позволяет парню взять себя за руку или поцеловать, прощаясь перед сном. Картины для него ничуть не менее мучительные, чем самая страстная постельная сцена. Стальная дверь присутствия духа оставалась надежно замкнутой, но едва она появлялась на пороге, загорелая и сияющая, подтянутая, как стюардесса в своем синем жакете с плоскими пуговицами, сверкающими, как золотые жетоны, Дверца распахивалась, и дюжина гибких молодых атлетов, пожирая глазами его жену, заводила хоровод вокруг нее во всех придорожных приютах его фантазии, хотя на самом деле, как мы знаем, она в полной мере согрешила лишь дюжину раз за компанию с Мари, Хуаной и их друзьями, чей узкий круг на курорте не расширялся. Примечание. В полной мере согрешила лишь дюжину раз за компанию с Мари, Хуаной и их друзьями. В оригинале непереводимая игра слов. Фраза, которую можно понять двояко, как описание либо эротического, либо наркотического опыта героини. Конец примечания. Всем и особенно ее матери так и осталось совершенно непонятно, почему Армандо вышла замуж за довольно обыкновенного американца с довольно средним достатком. Но нам пора заканчивать разговор о любви. Глава 18. Во вторую неделю февраля, примерно за месяц до того, как их разлучила смерть, Персоны полетели на несколько недель в Европу. Армандо к матери, умирающей в бельгийской больнице. Верная дочь прибыла слишком поздно. Хью навестить по просьбе издательства господина Р. и еще одного американского писателя, тоже живущего в Швейцарии. Примечание. И еще одного американского писателя, тоже живущего в Швейцарии. Напомним, что именно в Швейцарии жил американский писатель Владимир Набоков. Конец примечания. Шел сильный дождь, когда он высадился из такси у большого, старого, некрасивого дома «Р» над Версексом. Он поднялся по усыпанной гравием дорожке, вдоль которой с двух сторон бежали пузырящиеся потоки дождевой воды. Входная дверь была приоткрыта, и, вытирая ноги о коврик, он с приятным удивлением увидел в холле Джулию Мур, стоящую к нему спиной у столика с телефоном. Он узнал ту же, что и прежде, прелестную мальчишескую стрижку и оранжевую блузку. Когда он кончил вытирать ноги, она положила трубку и оказалась совершенно иной девушкой. «Простите, что заставила вас ждать», — сказала она, устремив на него улыбающийся взгляд. «Я заменяю мистера Тамворта, пока он отдыхает в Марокко». Хью Персон прошел в библиотеку, удобно обставленную, но недостаточно освещенную комнату, решительно старомодного вида, уставленную энциклопедиями, словарями, справочниками и авторскими экземплярами авторских книг в многочисленных изданиях и переводах. Он уселся в складное кресло и достал из портфеля перечень вопросов для обсуждения. Главные вопросы были таковы: как в рукописи «Трансляциций» загримировать ряд слишком узнаваемых персонажей? И что делать с заглавием, невозможным с коммерческой точки зрения? В этот момент вошел Р. Он уже 3 или 4 дня не брился, на нем был нелепый синий комбинезон, в котором, как он считал, удобно размещать различные орудия труда, карандаши, шариковые ручки, 3 пары очков, карточки, сшиватель, клейкую ленту и невидимый миру кинжал, который он после нескольких приветственных слов приставил к горлу Персона. «Я только могу повторить», — сказал он, падая в кресло, освобожденное Хью, которому он указал на такое же кресло напротив, «то, что уже не раз говорил. Можно выхолостить кошку, но не моих персонажей. Что касается названия, которое есть не что иное, как в высшей степени респектабельный синоним слова «метафора», то никакие ретивые жеребцы его из-под меня не вырвут. Мой врач посоветовал Тамворту запереть погреб, что тот и сделал, а ключ спрятал, а дубликат будет готов только в понедельник, а я, знаете, слишком горд, чтобы покупать дешевые вина в поселке, поэтому все, что я могу предложить, ты уже заранее качаешь головой, сынок, и правильно делаешь, это банка абрикосового сока. Теперь поговорим о советах и клеветах. Ваше письмо, сударь, довело меня до зеленого коления. Меня обвиняют в том, что я порчу невинных девушек, но если позволите каламбур, то портить своих невидных детушек я не позволю. Он пустился в объяснение, что если настоящий художник решил создать образ, восходящий к здравствующему человеку, то любые изменения с целью замаскировать сходство равносильны убийству прототипа, как, знаете, втыкают булавку в глиняную куклу, и девушка в соседнем доме падает мертвой. Если речь идет о произведении подлинно художественном, если в его мехах не только вода, но и вино, оно становится в определенном смысле неуязвимым, зато в другом очень хрупким. Хрупким, потому что робкий издатель, заставляя художника менять стройную на полную или брюнетку на блондинку, искажает не только сам образ, но и нишу, в которую он поставлен, и, стало быть, весь выстроенный храм. Неуязвимо же оно потому, что, как бы решительно образ не изменяли, прототип все равно будет опознан по форме дыры, остающейся в ткани повествования. Но, помимо всего прочего, сами субъекты, выведенные им в книге, люди хладнокровные, не станут трубить о себе и своем возмущении. На самом деле, им будет скорее приятно, с видом немножко знатоков, как говорят французы, слушать всевозможные пересуды в литературных салонах. Вопрос же о названии «трансляциций» — это совсем другая уха. Читатели не догадываются, что названия бывают двух типов. Название первого типа тупой автор или умный издатель придумывают, когда книга уже написана. Это просто этикетка, намазанная клеем и пристукнутая кулаком, чтобы держалась. Таковы названия большей и худшей части бестселлеров. Но бывают заглавия и другого рода. Такое заглавие просвечивает сквозь книгу, как водяной знак. Оно рождается вместе с книгой. Автор настолько привыкает к нему за годы, пока растет стопка исписанных страниц, что оно становится частью всего и целого. Нет, мистер Р. не может пожертвовать транслятициями. Хью, набравшись храбрости, заметил, что язык требует убрать третий слог. «Невежественный язык!» — загремел мистер Р. Хорошенькая секретарша заглянула в комнату и объявила, что ему нельзя уставать и волноваться. Поднявшись с усилием, великий человек теперь стоял, подрагивая и ухмыляясь, и протягивал большую волосатую руку. «Итак», — сказал Хью, — «я, конечно, передам Филу, как болезненно вы отнеслись к его замечаниям. До свидания, сэр. На будущей неделе вы получите макет обложки». «Прощайте, прощайте, скоро увидимся», — сказал мистер Р. Глава 19. Мы снова в Нью-Йорке. Это их последний вечер. Подав им роскошный ужин, может быть, чересчур изысканный, зато не слишком плотный, оба были умерены в еде, толстуха, Полина, служанка, обслуживающая, кроме того, бельгийского скульптора, живущего в мастерской на чердаке прямо у них над головой, вымыла посуду и ушла в обычное время, 9:15 или около того. Поскольку у нее была раздражительная склонность застревать перед телевизором, Арманда всегда дожидалась ее ухода, а потом уже крутила его в свое удовольствие. Теперь она его включила, дала ожить, пробежалась по нескольким каналам и с презрительным фырканьем убила изображение. Ее телевизионные вкусы отличались полным отсутствием логики. Она могла методично, со страстью, каждый вечер смотреть одну и ту же программу, потом целую неделю не подходить к телевизору, словно наказывая это чудесное изобретение за проступок никому, кроме нее, неведомый. Хью старался не вникать в ее таинственные ссоры с дикторами и актерами. Она раскрыла книгу, но в этот момент позвонила жена Фила и пригласила пойти с ней завтра на генеральную репетицию какой-то лесбийской пьески с актрисами-лесбиянками. Они проговорили 25 минут, Арманда доверительным полушепотом, а Филлис столь звучно, что Хью, сидя за круглым столом над стопкой гранок, мог бы, если бы пожелал, прослушать обе составные части потока тривиальностей. Но ему вполне хватило резюме, сделанного Армандой, когда она вернулась на свое место на обитый серым плюшем диванчик у ложного камина. Как обычно, около 10 часов сверху вдруг раздались пренеприятные звуки, глухие удары, потом скрежет. Это кретин-бельгиец перетаскивал тяжелую загадочную скульптуру, значущуюся в каталогах как Полина Анида, с середины мастерской в угол, где она проводила ночь. Примечание. Полина Анида, видимо, Полина одомашненная или, наоборот, бездомная, от латинского «nidus» – «гнездо», «дом». Обыгрывается также созвучие с английским термином «обнаженная модель». Конец примечания. В ответ Арманда, как всегда, уставилась на потолок и заметила, что она давно бы пожаловалась двоюродному брату Фила, управляющему домом, не будь сосед таким радушным и услужливым мужчиной. Когда снова воцарился покой, она стала искать книгу, которую держала в руках в момент телефонного звонка. Муж ее неизменно испытывал прилив особой нежности, примирявший его со скукой, грубостью и уродством того, что не очень счастливые люди называют «жизнь», всякий раз, когда в аккуратной, деловитой, хладнокровной Арманде проступал прекрасный лик беспомощной человеческой рассеянности. Он нашел и вручил ей предмет ее отчаянных поисков. Книга лежала на журнальной полочке возле телефона. Получив за это разрешение благоговейными губами прикоснуться к ее виску и пряди светлых волос. После этого он вернулся к гранкам «Транслятиций», а она к своей книге. Это был путеводитель по Франции с указанием множества отличных ресторанов, помеченных вилками и звездочками, но не столь уж многих приятных, спокойных, хорошо расположенных гостиниц с тремя или более башенками, а иногда и сидящей на ветке маленькой красной птичкой. «Какое смешное совпадение», — сказал Хью, один его герой в довольно непристойном отрывке. А, кстати, как надо писать совой? «Ай» или через «вай»? Примечание. Как надо писать совой? По-английски совой – название одной из самых дорогих лондонских гостиниц, и «Савойя» французского департамента. Обыгрывается, кроме того, значение входящего в топоним существительного «путь». Конец примечания. Какое совпадение? Ах да, один из героев тоже листает Мишлен и говорит: «Далек же путь от Гондона в Гасконе до Вагино в Савойе». Примечание. Мишлен – путеводитель по названию французской фирмы, которая наряду со своей основной продукцией – автомобильными шинами – выпускает также путеводители по разным странам и городам на основных европейских языках. Конец примечания. «Савой – это гостиница», – сказала Арманда и дважды зевнула, сначала не разжимая губ, потом откровенно. «Не знаю, почему я так устала», – сказала она, – «зато я знаю, что вся эта зевота только сбивает сон и больше ничего. Надо сегодня попробовать новое снотворное». «Лучше представь, что ты несешься на лыжах по очень гладкому склону. Я в молодости пытался, чтобы заснуть». Мысленно играть в теннис – это часто помогало, особенно если мячи новые и очень белые. Она еще немного помедлила, над чем-то задумавшись, потом заложила книгу ленточкой и отправилась на кухню за стаканом. Хью любил дважды читать корректуру, один раз исправляя опечатки, другой – вникая в смысл. Он предпочитал сначала делать механическую правку, а уж потом наслаждаться содержанием, в каковое он сейчас и углубился. Но даже специально не выискивая опечаток, он все-таки время от времени находил пропущенные ляпы наборщика и свои собственные. Кроме того, он позволял себе на полях второго экземпляра, предназначенного для автора, с большой осторожностью отмечать некоторые вызывающие особенности стиля и правописания, в надежде, что великий человек поймет, что сомневается он не в его гении, а в его грамматике. После долгого совещания с Филом было решено пойти на риск судебных исков и не обращать внимания на откровенность, с какой Р рисовал свои запутанные любовные истории. Он уже однажды заплатил за это одиночеством и угрызениями совести и готов теперь заплатить твердой валютой любому дураку, которого может задеть его книга. Сокращенная и упрощенная цитата из его последнего письма. В длинной главе, куда более фривольной, при этом замечательно написанной, чем любые скабрезности молодых писателей, которых он высмеял, Р. красочно изобразил, как мать и дочь награждают редкостными ласками своего молодого любовника на горном уступе над романтической пропастью и в некоторых других местах, не столь опасных. С миссис Р. Хью был знаком недостаточно близко, чтобы говорить о ее сходстве с Матроной, героиней книги. Отвислые груди, рыхлые бедра, медвежье сопение во время копуляции и так далее. Но дочь своими манерами, жестами, шепотком и множеством других черт, всех он, может быть, и не знал наперечет, но в общую картину они вписывались, была копией Джулии, хотя автор все-таки сделал ее светловолосой и свел печать евразийства с ее красоты. Хью читал внимательно и с интересом, но в прозрачном потоке повествования все еще проглядывали редкие ошибки, и он то ставил новые знаки, как некоторые из нас пытаются делать, то выделял курсив, и глаза его, и позвоночник, главный орган настоящего читателя, скорее сотрудничали, чем мешали друг другу. Иногда он не понимал смысла фразы, ломая голову, что такое «римиформный» или «баланская слива», а может после «эль» вставить «к»? Примечание. Римиформный, имеющий форму щели или трещины, от латинского «рима» – «щель». Баланская, имеющая форму каштана или желудя, от греческого слова «желудь» – «каштан». Оба прилагательных имеют отчетливые сексуальные коннотации. Конец примечания. Дома у него был не такой полный словарь, как тот огромный, тома которого громоздились у него на службе, и он споткнулся о такие заковыки, как «в все золото кевового дерева и пятнистые небриды. Примечание. Кевовое дерево, фисташка туполистная, в оригинале обыгрывается название лондонского ботанического сада Kew Garden. Пятнистые небриды, от греческого «небрис», множественное число «небридис», шкура молодого оленя, которую носили вакханки во время празднеств в честь Диониса и жрецы Цереры во время элевсинских мистерий. Конец примечаний. Он поставил знак вопроса над средней частью имени проходного персонажа Адам фон Либриков, потому что немецкая частица противоречила остальному, а, может быть, все сочетание было искусной шуткой. Примечание. Адам фон Либриков. Анаграмма от Владимир Набоков, знак авторского присутствия в тексте. Отметим, кстати, что латинский инициал «Р» может быть понят как перевернутое русское «Я». Конец примечания. В конце концов, он вопросительный знак вычеркнул, зато в другом месте восстановил царство Канута. Смиренная корректорша, до него читавшая Гранке, предложила удалить в последнем слове либо «у», либо на худой конец «а». Она, как и Армандо, была русского происхождения. Примечание. Царство Канута. Канут, XI век, король Англии, Норвегии, Дании, создатель профессионального войска. Конец примечания. Наш Персон, любезный наш читатель, не был уверен, что полностью принимает грубость и роскошество стиля «Р», лучшие образцы которого, например, «Серая радуга мутно-туманной луны», казались ему поистине манной небесной. Он поймал себя на том, что из вымышленного сюжета пытается вывести, в каком возрасте и при каких обстоятельствах писатель растлил Джулию. Неужели еще в детстве, когда он, одна из самых восхитительных сцен романа, щекотал ее в ванночке, целуя мокрые плечи, а потом в один прекрасный день завернул в огромное полотенце и утащил к себе на ложе? Или же он флиртовал с ней в первый год ее студенчества, когда ему заплатили $2000 за выступление в огромном зале, битком набитом университетской и прочей публикой? Он прочел тогда старую новеллу, много раз напечатанную, но действительно замечательную. Как хорошо иметь такого рода талант. Глава 20. Был уже 12 час ночи. Он выключил в гостиной свет и открыл окно. Ветреная мартовская ночь на ощупь пробралась в комнату. За приспущенной шторой неоновая реклама «Доплер» переключилась на лиловый свет, осветив мертвую белизну бумаг, оставшихся на столе. Он подождал, пока глаза привыкнут к темноте, и тихонько двинулся в соседнюю комнату. О том, что она заснула, обычно свидетельствовал громовой храп. Удивительно, как может такая тонкая и деликатная женщина выдавать столь поразительные вибрации? В начале их брака Хью побаивался, что она будет храпеть всю ночь, но, как оказалось, уличный шум или перебой в собственном сне, или робкий муж, решившийся потихоньку прочистить горло, потом заставляли ее вздрогнуть, вздохнуть, может быть, причмокнуть губами или повернуться на другой бок, после чего она спала уже беззвучно. На этот раз ритм сна, по-видимому, успел измениться, пока он еще работал в гостиной, и теперь, боясь повторения цикла, он старался раздеваться как можно тише. Потом он вспоминал, что пытался очень осторожно вытащить исключительно скрипучий ящик. Обычно он не слыхал его голоса, чтобы достать чистую пару панталон, которые вместо пижамы надевал на ночь. Он шепотом выругался, услышав дурацкий жалобный вскрип старого дерева, и не стал запихивать ящик обратно, но как только он двинулся на цыпочках к своей половине постели, заскрипели половицы. Разбудил ли ее шум? Да, но не до конца, по крайней мере, оттаяло маленькое пятнышко на заиндевевшем стекле, и она что-то пробормотала про свет. На самом деле темноту прорезал всего один косой луч из гостиной, дверь в которую он оставил открытой. Он тихо ее прикрыл и на ощупь направился к кровати. Некоторое время он лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к другому назойливому слабому звуку, звуку воды, капающей на линолеум из прохудившейся трубы отопления. «Выходит, вы боялись, что вам предстоит бессонная ночь?» «Не совсем. Вообще ему очень хотелось спать. Не нужны были даже подозрительно сильнодействующие таблетки морфи, которые он время от времени принимал. Но, несмотря на сонливость, он чувствовал, что его берут в окружение несколько тревожных мыслей». «Каких мыслей?» «Обыкновенных, ничего страшного». Хью лежал на спине, выжидая, пока они сойдутся вместе, и они сошлись в унисон с бледными пятнами, незаметно прокравшимися на свои привычные места на потолке. Глаза привыкали к темноте. Он думал о том, что жена опять симулировала женское недомогание, чтобы от него отвязаться, что она, наверное, и во многом другом его обманывает. Что он ей тоже в каком-то смысле изменил, скрыв, что провел ночь с другой женщиной. С точки зрения времени это было до брака, а с точки зрения пространства в этой самой комнате. Что готовить к печати чужие книги значит губить свой собственный мозг. Что ни повседневная работа, ни постоянные разочарования не имеют никакого значения перед лицом все растущей, все более нежной любви к жене. Что в следующем месяце надо будет показаться глазному грачу. Хью заменил неправильную букву на «В» и стал дальше смотреть пестрящую поправками корректуру, в которую за его закрытыми веками превращалась темнота. Двойная систола стремительно вернула его к бодрствованию, и он пообещал своей неисправившейся личности довести ежедневное потребление сигарет до 2 сердечных ударов. «И потом вы отключились?» «Да, может быть, я еще попытался поймать строчку-другую текста, но да, я заснул. Вероятно, прерывистым сном. Нет, напротив, глубже я не спал никогда. Видите ли, предыдущая ночь была у меня почти бессонная. Окей. Не знаю, знаете ли вы, что тюремные психологи-криминалисты изучают, кроме всего прочего, ту область танатологии, которая связана со средствами и методами насильственной смерти. Примечание. Танатология. Научное изучение смерти, от греческого «танатос» – смерть. Конец примечания. Персон издал слабый звук, изображающий отрицание. «Хорошо, поставлю вопрос по-другому. Полицию интересует орудие, которым пользовался преступник. Танатолог хочет знать, как и почему оно было использовано. Это понятно?» Подобный же ответ, утвердительный. «Всякое орудие есть, ну, скажем, орудие. Оно может быть неотъемлемой частью работника, как, например, угольник столяра. Или из плоти и крови, как вот они», похлопав Хью по рукам, укладывает их на свои ладони, словно выставляя для обозрения или готовясь приступить к какой-то детской игре. Конец второй дорожки 6-й кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.